«Надкушенные яблоко» на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на 91,2 FM. Это программа «Надкушенное яблоко». Я Надежда Ковалева. Сегодня у меня два визави. Это создатель документальной лаборатории «Открытый код», соавтор Пермского иммерсивного театра, режиссер спектаклей, в том числе и «Батин архив», победитель конкурса «Новый театр», преподаватель актерского мастерства, автор тренингов Иван Кустов.
Здравствуйте.
Аплодисменты. Какой многогранный, многоликий человек и не менее многогранный и многоликий и известный пермякам человек. Второй — Елена Растянис, журналист, телепродюсер, ведущий, драматург, сценарист, каякер, путешественник, обладатель прекрасной собаки. Я помню. Привет.
Добрый день.
Вы в своем вот этом дуэте работаете же уже давно, Вань.
Да, с 2018 года, получается, да?
Вы создаете проекты, и вот сегодня мы собрались, ну, в первую очередь у нас есть повод. Это премьера, спектакль «Диптих Кузнецов. Фотоистория города». Премьера ее состоялась 16 ноября в Доме Мешкова, да? Но будут еще показы. Давайте расскажите, ребят, про ваше детище. Что оно, про что оно?
Давайте. «Кузнецов. Фотоистория города». Спектакль «Диптих» состоит из двух частей. Первая часть называется «Портрет, которого не было». Вторая часть называется «Банка варенья». Если подробнее, первая часть «Портрет, которого не было» — это такое архивное, да, получается, расследование на тему, кто сделал фотографию Маяковского, пермский фотопортрет Маяковского.
Вот этой легендарной фотографии.
Да, да. Их на самом деле несколько, но в спектакле мы расследуем эту тему, делал ли Матвей Кузнецов эту фотографию, потому что есть разные
версии.
Да, разные версии. Вот обо всех этих версиях мы и расскажем. А вторая часть «Банка варенья» крутится вокруг фотографии, которая, собственно говоря, называется «Банка варенья», когда в 1944 году Анатолий Григорьевич Солдатов собрал передовиков производства подростков 12-14 лет и наградил их банкой сливового компота.
Компот или варенье?
Компот.
Все-таки?
Компот. А почему варенье? Вот
Лене
слово передам. Лена, расскажи, почему варенье, почему компот?
Ну, то есть, правда, это был компот, это была американская гуманитарная помощь. Компот был на самом деле достаточно кислый, но по тем временам это была все равно какая-то невиданная роскошь по тем голодным временам. Почему банка варенья? Потому что поэт Владимир Радкевич написал об этом. Это ведь событие о том, что маленькие дети от 11, там, ну, может быть, где-то до 14 лет трудились на заводе и заменяли собой взрослую мужскую силу рабочую. И вот об этом трудовом детском подвиге Владимир Радкевич написал стихотворение, которое назвал «Баллада о банке варенья», то есть закрепив такой символизм этой истории. И вот это название ушло в народ и, собственно, там и закрепилось. И теперь это банка варенья, которая на самом деле сливовый компот. Угу. Сливовый, да ведь?
Сливовый, правильно говорить, да, Ваня?
Да, наверное. Надо уточнить.
Ребят, это иммерсивный спектакль или что? Как он предложен зрителю?
Он предложен зрителю как иммерсивный спектакль. Как мы знаем, иммерсивный — это когда зритель включен в процесс. На самом деле здесь история на стыке сторителлинга, да, рассказывание историй и иммерсивного театра. Почему иммерсивный театр? Потому что у зрителя в процессе спектакля есть возможность посмотреть, поразглядывать фотографии, которые транслируются как на экране, так и есть в специально подготовленном, напечатанном виде.
Можно пощупать.
На специальных столах, да, их можно пощупать. Вот, есть компот настоящий.
Который можно испить.
Да, наши партнеры, прекрасные краеведческие кафе «Пермские сласти», согласились нам помочь и сварили специально для спектакля
сливовый компотик.
Сливовый компотик. Очень много банок. Я надеюсь, что всем зрителям после каждого спектакля, у каждого зрителя будет возможность попробовать этот компот. Это тоже такой момент вовлечения разговора со зрителем.
Слушай, ну это здорово. То есть зритель погружается вообще в атмосферу полностью. Свет, звук?
Свет, звук. звук, конечно же, свет, звук, костюмы. Первая часть такая вот, она решена в формате живой театрализованной газеты. Такой формат был популярен во времена приезда Маяковского в Пермь, когда разные новости, какие-то важные моменты разыгрывались в сценках, реклама, тут же, да, такая живая театрализованная газета. Вот. А второй момент, второй спектакль, он в таком жанре архивного исследования фотографии вот, Матвея Кузнецова.
В чем заключается роль режиссера в создании иммерсивного спектакля? Мы понимаем роль режиссера в традиционном спектакле. Здесь как? Тут же еще элемент неожиданности есть. Зрители, которые могут вообще любые реакции давать.
Я думаю, что роль режиссера и там примерно одинаковая. Это все равно театральное представление. Роль режиссера в том, чтобы собрать все нити воедино, сделать вот из множества разных моментов, собрать единый спектакль. Здесь и драматургия, и музыка, и сценография. Очень много разных моментов нужно сделать, чтобы спектакль состоялся. В конце концов, тот же компот, который у нас есть в спектакле...
Он в процессе или он после?
Он после, но тем не менее мы тоже считаем это частью, как бы частью спектакля, потому что... Ну...
Все органы чувств задействованы, да, еще да. и вкусовые рецепторы.
И если говорить, опять же, тоже про иммерсивный театр, да, премьера в доме Мешкова, мы спектакль этот показываем в зале, где расположен мотор. Рядом в зале, собственно говоря, расположена фотография вот этого вот банка варенья, да, где солдат вручает передовикам производства компот. И это тоже добавляет атмосферы к спектаклю.
И ощущения, наверное, послевкусия потом,
конечно,
да,
компот прямо...
попил... В эпоху попал.
Такое, да. Да-да-да.
Ну вы вообще как? Долго вы готовили это все дело?
Долго.
Как вообще? Вот идея возникла у кого, Лен? У тебя ведь?
Ну, на самом деле, спектакль же начался в 2018 аж году. То есть первая часть, как самостоятельный спектакль, как самостоятельное произведение, выходила. Театр ее играл. Она была как раз вот про приезд Маяковского в Пермь в 1928 году. И вот этой зимой Ваня решил, что сама фигура Матвея Кузнецова, человек на самом деле сделал очень много снимков, то есть его фотоархив, он просто гигантский. И все эти фотографии, ну почти все, вы знаете, то есть если показать фотографии, которые делал Матвей Кузнецов, любой человек, который живет в Перми, скажет, да, конечно, я знаю эти снимки. Угу. Например, там есть там знаменитая панорама города Перми, снятая с собора, с художественной галереи на Компрос, улицу Кунгурскую тогда. То есть мы говорим еще о дореволюционных годах. Например, фотография знаменитого авиатора Василия Каменского в кабине самолета Блерио, когда он в Перми здесь находился, и у него здесь была катастрофическая ситуация. Вот. Все мы видели эти снимки, ну и банку варенья Валю Кусакина, и мало кто знает, что их автор, вот конкретный человек, Матвей Кузнецов. И там настолько много о чем еще можно рассказывать, что Ваня предложил сделать продолжение и вторую часть рассказать вот про уже про военные годы, про Великую Отечественную войну, в центре банка варенья как раз. Угу. То есть, да, с 2018 года мы изучаем Матвея Кузнецова. С перерывом, конечно, но тем не менее.
Но у вас же был еще один совместный проект.
Да, между тогда, в 2018-м, Лена написала пьесу, мы сделали спектакль. Я бы сказал, это, ну, скорее был эскиз, то есть мы все равно эту историю переработали вот уже в нынешнем времени. И после этого мы делали спектакль «Батин архив».
Да, да, да.
Тоже
вот
документальный спектакль.
Как раз про него. Такое яркое название, он же победитель у вас.
Победитель конкурса «Новый театр».
Да, да.
Мы этот спектакль...
Пандемическая такая история, да, когда...
Перед же это было пандемией.
Почему?
После?
После,
да, как раз вот только все закончилось. Да, да, да. Мы его тоже вот, да, сыграли. Замечательный спектакль, основанный тоже на документальном материале, собственно говоря, на материале Михаила Сотникова, нашего актера
вашего.
В этот спектакль, который про Кузнецова, собственно говоря, он от лица Кузнецова, да, говорит. А там, в «Батином архиве», это были воспоминания, фотографии и так далее, и какие-то истории его родного отца.
То есть я так понимаю, что они оказались в пандемию вместе в одном пространстве, и да. Он стал задавать папе какие-то вопросы, да, которые...
неудобные.
Неудобные, которые в детстве нанесли, ну, как-то повлияли на его дальнейшее свое поведение, отражение его духовной сути в жизнь. И здесь вот он пытался... Ну, какая-то такая, с одной стороны, да, психологическая история, которая корректирует возможные проблемы в жизни человека, связанные с детством.
Ну, такая архетипическая история отцов и детей, конечно.
Да, да, да. А этот вы даете спектакль сейчас?
Нет, мы его сейчас не даем, хотя хотели, и была такая мысль его играть дальше, но, к сожалению, значит, вот мы сыграли премьерные показы, и буквально через 2 месяца случилось, ну, трагическая история с одним из актеров, и мы не нашли в себе дальше силы продолжать искать нового его, человека, да? Как бы его восстанавливать. Мы пока что мы проект закрыли, потому что, ну, довольно тяжело было это все.
А скажите, вот как соотносятся между собой реальность и вымысел в иммерсивном спектакле? Как они взаимодействуют?
Реальность и вымысел. Ну, смотрите, давайте так, уточним. В документальном спектакле, то есть мы на самом деле, да, изучаем сразу несколько направлений, да, сторителлинг, иммерсивный театр, документальный театр. Где здесь реальность, где здесь вымысел? С одной стороны, очень сложно понять, с другой стороны, все пьесы, и «Батин архив», и вот «Кузнецов. Фотоистория города», они все основаны на воспоминаниях, на фотографиях, на каких-то реальных фактах, которые нам удалось найти, кто-то нам рассказал, да, очевидцы тех событий, либо какие-то воспоминания, записи. Это, конечно, все реальность, да, там есть, конечно, какие-то диалоги, какие-то моменты, которые, скажем так, могут быть усилены для того, чтобы с точки зрения драматургии, с точки зрения пьесы, да, нам было, что, как бы, ребятам,
проще
актерам
донести.
Играть, и проще донести, да, и, ну, в основном это все равно переработанные, скажем так, да, какие-то
реальные истории,
да, не выдуманные.
Нам нужно прерваться сейчас на рекламу. Через пару минут мы продолжим. Оставайтесь здесь на 91.2, ведь сегодня у нас в гостях создатель документальной лаборатории «Открытый код», соавтор Пермского иммерсивного театра, режиссер Иван Кустов и Елена Растянис, журналист, телепродюсер, ведущая, драматург, сценарист, каякер и путешественник. Интересные люди, будьте здесь.
Вы слушаете «Пермский спутник». Надкушенные яблоко на 91.2 FM.
Всем привет, это 91.2 FM. Продолжаем нашу дискуссию, наши диалоги с двумя сегодняшними моими собеседниками. Это Елена Растянис, телепродюсер, ведущая, драматург, сценарист, путешественница, каякер. И Иван Кустов, режиссер иммерсивного театра, режиссер спектаклей, в том числе «Батин архив», победителя конкурса «Новый театр» и создатель документальной лаборатории «Открытый код». Еще раз здрасте.
Здравствуйте.
Хотела начать вот для того, чтобы первую часть нашего вопроса с какого-то такого легкого, не вызывающего подозрения вопроса, типа, а как пройти в библиотеку? Но не начала. Это я к чему? Это я к тому, что, Вань, ты же еще и создатель тренингов.
Да.
Где ты предлагаешь инструменты для публичных выступлений, которые помогают и в жизни? Ну, то есть, как расположить к себе собеседника? С какого непринужденного, не вызывающего подозрения вопроса можно начать беседу так, чтобы слушателям или зрителям было интересно? Можешь пару советов?
Начать нужно всегда с приветствия, конечно же, с приветствия, с улыбки. Попробовать понять, что человек сейчас ощущает. Понятно, что если у человека грустное лицо, то, наверное, не стоит сразу.
А если он родился
кричать
с таким грустным лицом, а если это, у него складка как... скорби от возраста уже?
Ну, да, бывает, но все равно глаза, как правило, да, говорят, либо человек
позитивный,
либо нет,
а
либо грустный.
В Всегда безошибочно можно определить по человеку, вот какой он. Вот какая сейчас Лена?
Лена прекрасная. Лена прекрасная.
Лена сонная, мне кажется.
Лена сонная, возможно, немного. Лена загадочная. Ну, это вот...
Но с каким...
Это в ее характере.
А с какого вопроса нужно начинать общение с Леной?
В зависимости от ситуации, в зависимости от того, какая цель. Какая цель у вас?
Так, нужно поставить цель.
Конечно, нужно поставить цель. А что вы хотите? Познакомиться с Леной, попросить ее, чтобы она кофе принесла, денег у нее занять, идею предложить.
А если денег новостью... занять, то что нужно сказать, например?
Но я думаю, что нужно сразу прямо так сказать. То есть тут тоже же вопрос Лену я знаю, да, это будет один момент. Если я Лену не знаю, это будет совершенно другой момент. Нужно будет как-то сначала расположить человека к себе, как-то пристроиться, что
мне
ли,
мне кажется,
нему.
У незнакомого человека вообще невозможно попросить денег.
А просит же. Ну, на улице же бывают всякие разные люди. Вот, да, расположить человека к себе. Все зависит от того, какая цель. Или просто я хочу новостями поделиться какими-то важными, интересными. Либо у меня есть какое-то предложение. И от этого будет зависеть, как я буду начинать общение с Леной.
Ну, это все равно зависит от множества факторов.
Конечно, конечно.
Но как показаться более приятным человеком, чем ты есть на самом деле? Есть какие-то техники?
Просто надо быть приятным человеком.
Основная коренная, да, техника? Давайте вернемся все-таки к спектаклю. А мы вернемся к нему через некоторое время. Я напомню, сегодня у нас в гостях режиссер иммерсивного театра Иван Кустов и сценарист Елена Растянис.
Вы слушаете «Пермский спутник». Надкушенные яблоко на 91.2 FM.
Приветствую всех на 91.2 FM. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях создатель документальной лаборатории «Открытый код», режиссер Иван Кустов, автор тренингов. Между прочим, в прошлой части он давал советы, как расположить к себе человека, и журналист, драматург, сценарист, путешественник Елена Растянис. А мы немножко отвлеклись, мне прям хотелось узнать, а как же втереться в доверие ловко, без того, чтобы ты сам был приятным человеком.
Это тема отдельного.
Оказалось, что это, да, что нужно просто быть приятным человеком, и все, и тогда втираться не нужно будет. Давайте вернемся все-таки к спектаклю и к нюансам, которые его созданию способствовали. Например, каким образом зритель становится частью спектакля в иммерсивном театре? Но это для тех, кто никогда не присутствовал на таких мероприятиях, и некоторые-то ведь люди очень боятся. Ну вот, то есть, что к нему, не дай бог, кто-то прикоснется. Или как-то он не хочет выступать, а его будут заставлять. А вот кто хочет на конкурс? Знаешь, бывает так на корпоративах. Ты не хочешь, а тебя тянут, и ты чувствуешь полную неловкость и себя дураком ощущаешь просто.
Это не корпоратив. Никто никого никуда не заставляет выходить, прикасаться и так далее.
То есть, без вот этого всего?
Без вот этого. Хотя, на самом деле, вот если задаться темой изучения вообще иммерсивного театра, да, практики вот других театров, других театральных компаний.
Ваня, я прерву, напомню, иммерсивный театр – это тот театр, где зритель вовлечен в действие театральное.
Угу. Да, зритель вовлечен в действие в театральное. Мы, я уже говорил, что мы работаем на стыке документального театра, театра, иммерсивного театра, театра сторителлинга. В нашем случае зритель вовлекается в этот процесс через фотовыставку, которая с одной стороны является декорацией, с ней работают актеры. У зрителя есть возможность в антракте подойти к этим столам, эти фотографии посмотреть, поразглядывать. В доме Мешкова, соответственно, атмосфера. Ты находишься в музейном пространстве среди мотора, среди фотографий, артефактов вот той эпохи, про которую мы рассказываем. Это тоже создает определенную атмосферу атмосферу и вовлеченность.
А звук вы используете?
Мы используем...
Атмосфера того времени как-то звуковой дорожкой.
Да, конечно. Есть треки музыкальные, которые вот того времени в первой части, во второй части. Есть и такой отдаленный звук завода, работающих каких-то станков, такой еле уловимый, где-то вот, где-то там, где-то рядом. И, конечно, музыка.
Музыка же, она проникает в сознание помимо, помимо желания, да, а тут еще и визуальный ряд.
Да. Плюс есть фотографии, которые можно поразглядывать, посмотреть. Это все, конечно, тоже очень, очень важно. И еще спектакль называется «Кузнецов. Фотоистория города». Есть несколько фотоаппаратов, которые старинных, которые также можно подойти, посмотреть, и они эти фотоаппараты принимают участие в спектакле в том числе.
А вот, ребят, скажите, что, по вашему мнению, Лен, ты как драматург, вот ты же специально писала такое. Ты знала, что это будет иммерсивный театр?
Ну, я писала документальную пьесу.
Так.
Иммерсивность – это уже Ванина.
Это Ванина уже
находка,
да?
Да, то, что там, да.
То есть вот как вы сотрудничаете? Ильф и Петров, понятно, они писали вместе текст, когда писали что-то одно, тут же отказывались от этой фразы, а в вашем случае как это было?
Ну, мы всегда вместе обсуждаем идею, разрабатываем концепт, потом я отправляюсь исследовать материалы по архивам и каким-то другим источникам. Ваня тоже этим же занимается, потому что, ну, понятно, что режиссер тоже должен быть погружен в эпоху и в материал. Без этого никак. Мы обмениваемся находками. Кто что нашел, кто чем хочет поделиться. Затем, собственно, создается сам текст. Он конструируется из документальных источников. То есть я беру различные воспоминания, архивные материалы, и выстраиваю из них какую-то драматургическую структуру. То есть есть история все равно, потому что это спектакль. В словосочетании документальный спектакль – это все-таки основное слово, и это драматургическое произведение. Но там 99, наверное, процентов того, что прозвучит со сцены, это реальные слова реальных людей, реальные документы. И с моей стороны нужно было сделать, такие вот связки, чтобы это звучало более гармонично, более завлекательно для зрителя, более сюжет настроено.
Чтобы современный зритель понимал, у тебя были какие-то инструменты? Вот в момент того, когда ты писала это произведение.
Там есть сложные слова, особенно касающиеся производственной заводской тематики.
Да,
мы
да.
их оставили.
Да?
Да, да. Ну, потому что это конечно, это наоборот погружение в атмосферу.
Ага. Вот, ребят, что, по вашему мнению, Вань, наверное, тебе является самым важным, нет, хотя обоим, для успешной постановки иммерсивного спектакля, спектакля, где зритель тоже является действующим лицом?
А в целом, для успешной постановки нужна очень команда хорошая.
Сколько вас народу работает?
Очень много. Очень много. На сцене, только на сцене 8 человек. Uh-huh. За сценой людей, которые принимали участие в создании спектакля, но это еще пара десятков человек. В целом, если всех сосчитать...
То есть команда человек 35 у вас наберется?
Ну, примерно так. И тех, кто делал декорации, и тех, кто варил компот, и писал музыку, и подбирал костюмы, и так далее. И тех, кто занимался продвижением... Вот это все люди команды. Это очень-очень, на самом деле, очень важно, чтобы была команда, которая понимает, которая тоже берет на себя ответственность за свою часть работы и включается ее, самой это интересно, и как бы тогда все движется. Но в одного тащить все на себе, это нереально совершенно.
А как вы вообще нашли этих всех людей? Или у вас уже они с вами кочуют из проекта в проект?
Скажем так, какое-то количество людей кочует, если можно так назвать, с проекта в проект, но в каждом проекте есть свои уникальнейшие задачи, и под эти уникальнейшие задачи мы ищем тех самых людей, которые могут помочь в решении нам различных вопросов, задач.
Очень интересно. интересная тема, обращайтесь, я всегда помогу.
Хорошо.
Ребят, давайте сейчас расскажем, когда можно увидеть, вот премьера прошла, когда еще?
Спектакль можно увидеть, приглашаем вас 20 числа в Центре городской культуры на Пушкина 15 в 7 часов вечера. Следующие показы 27 и 28 ноября, также в Центре городской культуры в 7 часов вечера. Вот это ближайшие показы. Будем очень рады увидеть всех, кому интересна история города, история фотографии. Тут как бы, да, мы на стыке же всю эту историю соединяем, потому что история фотографии — это тоже отдельная тема, которая лейтмотивом через весь спектакль. У нас даже перед спектаклем, вот, кстати, еще про один момент, да, не сказали, перед спектаклем есть небольшая лекция с рассказом о том, что такое фотографическое оборудование, как начиналось, как в городе в нашем, что было к моменту,
история,
когда...
пермской фотографии.
Не пермская.
Не совсем пермская. История фотографического оборудования, которое было у нас в городе, и к моменту, когда Матвей Кузнецов, наш герой, приехал в город, что на тот момент было, на что фотографировали.
На что человечество, советское человечество фотографировало, и как оно производило фотографии.
Да.
Но это тоже очень интересно. Давайте сейчас время у нас уже заканчивается. На какое время потенциальным посетителям вашего спектакля рассчитывать? Сколько уделить им время? Вот сегодня вечером я запланировал столько-то часов потратить на этот спектакль.
Примерно 2.5 часа. То спектакль есть... идет с антрактом, с лекцией в начале, примерно 2.5 часа.
И с дегустацией компота.
Вот на все вот эти вот...
Запланируйте время на дегустацию компота.
Время.
Не торопитесь.
Плюшки-то будут?
Компоту?
Да.
Ну, да. В целом в Центре городской культуры есть там, да...
В продаже плюшки.
Но мы подумаем об этом пока. Главное, компот.
Друзья, приходите на документальный спектакль «Диптих Кузнецов. Фотоистория города». 12+, возрастное ограничение. Все это будет происходить
в Центре городской культуры
20 ноября. Ближайший спектакль. Спасибо вам за то, что нашли время для того, чтобы ко мне прийти. Сегодня у нас в гостях режиссер спектакля Иван Кустов и человек, который написал сценарий к нему, Елена Растянис. Спасибо.
Спасибо.
Надкушенное яблоко. Вкус культуры.